meil on palju teha. Meil on täna palju teha ja palju vaja läbi vaadata. Ja selleks me peame siis alustama. Aga kas kõigepealt keegi vabatahtlik juhataks meid palves? Tunni alguses. Please, yes.
Господи, спасибо тебе за все, что ты делаешь в нашей жизни, как ты меняешь нас, уча нас. Спасибо за наших учителей. Господи, просим о твоем благословении на этот день, чтобы мы могли принять информацию, благословляем учителя, чтобы она могла также передать это. Даже мы открыты к тебе, Дух Святой, чтобы ты тоже сам говорил, двигался и направлял это время. Мы снова и снова благодарны Тебе за эту возможность и благословляем Твое имя, Господь, и чудные виды.
Аминь. Айтях, я рука. Атага. Nii. Cyprianus Kartagost on siis meie järgmine. Kartago on siis Põhja-Aafrikas ja Cyprianus oli piiskop Põhja-Aafrikas. Kuna te olete rohkem vene keeles, siis selle vene keeles ka suures panna. Ja me oleme kolmandas slaidi programmis, kes vaatavad inglise keelest. Cyprianuse kohta võib jälle öeldagi, et ta oli ka jurist oma hariduselt. Ta pöördus pagana usust risti usku. Ta oli väga hea kõnemees ja ise ka retoorika õpetaja. Tema pöördus risti usku alles 35-aastaselt. Ja kui ta seda tegi, siis Cyprianus andis kõik oma vara vaestele. Nii et ta tegelikult väga kiiresti suutis võita nagu selle kogukonna poolehoiu ja oma elu ja suure elu muutusega tegelikult koguda väga palju toetust. Nii et juba 3-4 aastat pärast tema pöördumist valiti Cyprianus piiskopiks. Mõelge selle peale, 4 aastaga, see on nagu kolledži hariduse omandamiseks vajalik aeg. Aga 3-4 aastaga pärast pöördumist inimesest saab kiriku juht piiskop. Et see kõikidele ei meeldinud loomulikult, et tavaliselt võtsis palju rohkem aega, aga te näete temast sellist aga andekat isikut. Aastal 250 imperaator Teetsiani tagapiusu ajal nõuti eriti piiskopidelt, et nad osaleksid keisri kultuses. See tähendab, et nad pidid siis näitama oma poolehoidu keisrile ja ohverdama ka keisrile. Aga siis sellel ajal see surve oli nii suur kristlaste peal, et paljud kristlased surve all ohverdasid tõepoolest keisrile ja keisri kuju ees või tema nimel. Ja siis tekibki see suur tüli kirikus, et kas toetada nende tagasivõtmist kirikusse pärast seda, kui nad olid ohverdanud keisrile, keda peeti jumalikuks või keda, kellele anti jumala sarnast ülistust või mitte. Ja Cyprianus ei toetanud nende tagasivõtmist kirikusse. Ja tekis siis tüli nende vahel, kes andsid armulauda nendele, kes olid ära langenud ja tagasi tulnud ja nende vahel, kes ei annud. Nii et on siis selline keeruline aeg, mille siis on kiriku juht. Ja me hiljem tegeleme ka nende teatud konfliktidega, mis kirikus sel ajal valitsevad. Iseenesest on ta väga praktiline teoloog ja hiljem ta sureb ise märtrina, mõõgaga rajutakse tema pea maha selle eest, et ta tunnistas Kristust ja keeldus keisrit kummardamast. Et 58-aastaseks elas siis see mees, aga väga mõjukas Cyprianus kirikujuhina. Ja veel väga mõjukas piiskop Aleksandrias ka jällegi Põhja-Aafrikas.
Простите, пожалуйста, а у нас перевода нет на русский. Мне бы хотелось так знать эстонский, но пока что еще нет.
Ta vist praegu tõik läheb. kõik läheb tuu Ukraina.
Tundub nii, et siin on kuulda ja suvis ei ole siis.
Jaa.
Ma olen tõkinud kogu
aeg. Jaa. Kutsume Reinu, et võibolla sinna vaja arvutid tuuesti. On tavaliselt kaks ust, õpetajate toas kaks ust vasakule.
Kaks?
Õpetajate tuba on otse, või see, see on vasak, kabinet on otse kaks ust vasakule poole. Rein будет помогать нас. Виктория,
я на самом деле переводил 10 минут. Может, у вас у самих что-то не слышно? Проверьте у себя, а?
Нет, это у всех не было слышно. Никто не слышал.
Все в зуме не слышали, да?
Да.
Да, да, у меня тоже не слышно. Я включала английский, английский идет в перевод, а русского почему-то нету. Ну, интересно, что когда русский перевод включаем, мы оригинал слышим обычно тише, а тут оригинал звучал тоже очень громко. Может, просто каналы немножко перепутались.
Скажите, а теперь слышно?
Да, отлично, спасибо большое.
А теперь слышно?
Да, 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 я слышу вас.
А, ага, одна секундочка, сейчас тогда. Я. Да, простите, два слова тогда. Теперь слышно, да, правильно? Алло, слышно, да? Скажите, пожалуйста.
Да, слышно, спасибо.
Отлично. Теперь, значит, в двух словах... Была молитва, и также уже начала Кюлли с того, что она рассказала про Киприана, который родился в Карфагене, и он обратился к Богу, он отдал все свое имущество, очень сильно повлиял на сообщество, на людей. За 4 года он стал епископом. В тот период многие поклонялись императору, потому что было сильное гонение. Те, которые поклонились, были большие вопросы принимать этих людей обратно, чтобы они могли принимать причастие или нет. Киприан не поддерживал, чтобы причастие этим людям давать возможность принимать. И вот возник конфликт между людьми, которые поддерживали, чтобы люди могли, такие вот, которые упавшие, принять причастие, и которые не могли. И вот он прожил не очень долгую жизнь, он был юристом, был очень образованный человек. Вот, и за 4 года он стал епископом, начиная от обращения до, скажем, да, до того периода, когда он стал епископом. Вот в двух словах. И он родился в Африке. Угу. Корас. Он, Киприан, поддерживал, чтобы церковь была едина, административно единая, и должны были быть епископы, причастие, и церковь должна была быть как организация одна и не должна как бы разрушаться. Нужно было, ну, перед перед статуей императора сжигать, ну, как вот делают в церквях, да? И следующий Афанасий Великий, отец церкви, важность Афанасия в том, что он помогает нам зафиксировать христологические слова. Он из христианской церкви, из Александрии, хорошо образован, много читал, изучал, знал греческий язык, еврит не знал, но его высшее образование, он очень был, его оценивали, он был секретарь в Никейском соборе. Никейский собор, это где решают вопросы Троицы и другие христианские вопросы. Он служил 45 лет епископом в Александрии, но 17 лет из этих 45 лет его выкинули из города, он был в периферии. Там были споры с руководством, и он был в изгнании, да, несколько раз. А главная проблема была в то время в том, что была ссора с арианцами. Арианцы считали, что Иисус не полностью Бог, и из этого... И тогда Христос не мог бы быть спасителем. Это очень важный момент для церкви видеть Иисуса как Господа. И арианцы, их было так много в какой-то момент в большинстве. И Афанасий Великий, он был в центре этого, и он боролся против этого, даже боролся против императора Константина и заслужил себе... Его называли Афанасий, который против всего мира. У него было такое, как бы, ну, не кличка, а такое, как бы, вот... Так его называли. Из-за этого он пострадал несколько раз и был в изгнании. Но было влияние его, ну, как он постоянно этим занимался, его понятие. И он потом спокойно уже умер в своем доме, и он посвятил уже другого епископа. И в жизни бывает борьба. И очень важно понять, что он, у него было такое понимание. Афанасий — это тот, чье письмо, и в 367 году по этому канону, и вот через Афанасия мы получили письмо, и вот это вот распорядок писем, да, Нового Завета, это вот от него пошло. И символ веры, и его многие письма. Это очень важный отец церкви. И поговорим о 4 веке, 5 веке, отцы Каппадокии. И вот отцы Каппадокии, Василий Великий, Григорий Ниский. Насчет отцов каппадокийцев. Они были очень важны в Никейском соборе. Никея — это Турция. Они Троицу озвучили. Они были против арийского, да, или служения, или как Григорий, и, мы уже говорили про них, они сверху, низкий богослов Григорий, и Августин в западной теологии, очень важный теолог, Августин и Мартин Лютер, вот многие знают их, Августин, он был из Северной Африки. У него доктрина о первородном грехе, оправдании. Его мама была христианка, папа был язычник. И в молодости он жил у него было много грехов, он много любовниц. Но у него было сильное изменение, когда ему было 31 год. Он находит... Он нашел послание от римлян, 13 главу, и он поменялся, пришел к Богу, и его крестят в 387 году. Августин был учитель риторики в Милане, и он становится аскетическим христианином. Он продает свою недвижимость, раздает бедным, оставляет себе только маленький дом себе. Его посвятят в престора, то есть в священника. Августин, от него осталось 380 его проповедей. Его главный теологический труд — это Божий город. Божий город. Если бы вы учились бы в католическом семинаре, мы отдельно бы сделали лекцию на тему Божий город. Он также много о исповеди говорил. «Божий город» — сложная книга, но это показывает, объяснить, как светское общество и духовное общество, как они против друг друга, и как они функционируют, и как они в мире все равно сосуществуют. Это сложный теологический и политический сюжет или книга. Папа Римский его считал как врач церковный. И это он в то время тоже еще, когда еще был культ императора, и Августин смог привлечь обратно людей, тех, которые от Бога отпали. И он говорит о милости. И церковь — это как церковь упавшим людям. Говорит о милости. Это картинка 6 века, самый старый портрет Августина. И мы сейчас прыгнем в 15-й, в средний век, прыгнем сейчас тысячу лет дальше. В каком-то смысле средние века — это 5 век до 1500 года, до реформации. В средневековье много людей, кто повлияли, много теологов влияющих. Но о них мы не сможем долго говорить, но главные темы о средневековье — вера и разум. Почему верить? В средневековье много прорабатывается это, как теология и философия сосуществуют, доказательства существования Бога и толкование библейских текстов напрямую или аллегорически, нужно это понимать. Церковь и таинство. Таинство — это важная тема. И благодать, и свободная воля. И если вы читали Ансельма, там больше вопросов на эту тему. Как возможно, что Господь, Он верный, но или как праведный, одновременно Он прощает? Как Он знает все? Сколько Он дает свободы людям? Вот эти вопросы о справедливости Бога и также о благодати, большие вопросы средневековья. И в это время рождаются монастыри, бенедиктинцы, Петр Абелард, например, Парижский университет, Петер Ломбардус, он основатель систематической теологии, он организовал по темам обучение церковных отцов, то есть создаются первые учебники. Бернар Клайворс, он цистерцианский орден переносит на новый уровень. Этот орден был основан в 13 веке. Францисканский орден возникает, основатель Ассиз, Франциский. Доминиканский орден, Доминик де Гузман. Францисканский Павел сейчас, Павел Папа Римский, а Доминиканский орден был и в Таллине тоже, в старом городе, и жизнь, она в основном была в монастырях, и людей как бы перевели на уровень посвящения Богу. Обычный христианин, может быть, не был посвящен настолько, а был уровень вот этих монахов, которые были посвящены Господу настолько. И в это время были также женщины, и многие теологи женщины. Они меньше писали, но в последнее время больше их роль становится важной. Катарина из Сиены, она была не, может быть, не монашка, но она жила по главным принципам, и о ней написана книга на эстонском, о ее жизни. О ней говорится, что может, у нее нет силы светской, но она настолько влияла и с такими очень влиятельными людьми говорила. Ее хотели женить, замуж отдать. Она считала, что ее жених — это Христос. Она хотела быть монашкой. Она смогла ощутить стигмату. У нее как бы оказались вот эти вот следы как бы Христа, как у Христа на руках. Ее жизнь была очень вдохновляющая. И она нравилась очень многим молодым людям. Она была очень красивой женщиной, и многие хотели на ней жениться. Очень интересный человек. Мэтчел Магдебурга. Она посвятила себя Богу. Она монашка, написала книгу «Свет, который виден Господу». Другие теологи были тоже. Джулиан Норвиджист, она писала о Божьей любви и откровении. И в Средневековье самый известный – это, конечно же, Фома Аквинский. Он был тихий человек. Может быть, в школе его не считали самым умным. Он был монах католический, философ, юрист, теолог, основоположник католического богословия. Он много говорил о такой натуральной теологии, то есть как природа и создание говорят о Боге. Фома Аквинский, у него есть его книга «Сумма теология». Это стало теологическим учебником каждому, кто после него пришли. То есть то, что мы сегодня даже учим, часто много от него происходит. Он в Италии родился, и его братья были военные. Он был самый младший, его отправили в монастырь. Он должен был стать бенедиктинским монахом. Это был очень такой ценный монастырь, но он как бы имел свое мнение. Он хотел присоединиться к доминиканскому монастырю. Ему было 19 лет, и семья его не была довольна с ним. Но ладно, сказали, можешь учиться в доминиканском монастыре. Доминиканцы занимались в основном учением. Его считали глупым. Но однажды Альберт Магнус его считали глупым, опять же, еще раз, но однажды поняли, что... То есть однажды он стал очень влиятельным теологом, как бык, который повлиял на весь мир. То есть его изображали как бык. То есть обычно считали все-таки, что монахи такие спокойные братья. Фома Аквинский стал известен тоже во Франции, в Париже. Я читала, что в 1272 году он проповедовал каждый день. Каждый день проповедовал. И его проповеди были очень ценные и известные. У него были такие откровения экстазии. И, может быть, он даже об этом не хотел до конца писать, потому что он считал, что то, что он напишет, это будет по сравнению с Божьим откровением Солома. И тоже в это время были между Западной и Восточной Церковью были расколы. Он пытался церковь обратно, то есть Фому послали с его... У него есть книга «Summa contra Gentiles», это против язычников, чтобы прочитать его трактат. Но по пути на это собрание он умер, или он пострадал сильно. Он ехал на осле и ударился как бы об дерево, и он умер по пути. «Сумма против язычников» на русском языке, так звучит это его книга. «Реформация». 1500-1800 год. Возьмем этот эпох. Также французская революция, это как бы после революции, да? И важные темы того периода, вы будете слышать о Мартине Лютере, и это очень фокусируется на Библии. Эти темы становятся очень важными. О церковных таинствах. Меняются ли вот хлеб и вино, превращаются ли они в плоть на самом деле? И что важно, институция как церковь или проповедь, благовестие? Что важно? Этот период Мартин Лютер был очень важный, он был монах. Его обращение, пришел к Богу, читая Писание к римлянам о милости Божией, и не нужно так ничего делать, прийти к Богу. А монах должен столько делать, много проходить. И оправдание проходит только через веру. Он верил и проповедовал всем христианам, чтобы все как бы были, чтобы как бы постарались священники. То есть нам не нужно между Богом и нами посредника. И уже в этот период можно было печатать Библию. чтобы книга была, Библия была более доступна. И Лютер утверждал, что нужно читать Божие Слово и проповедовать на народном языке, а не на латинском языке, чтобы люди знали Божие Слово. Он ходил в Риме, в Рим на миссионерские поездки. И он слышал, что в Риме очень много святых людей. Но когда он поехал в Рим и увидел, что там строили кафедрал святого Петра, и там епископы тоже грешат, и индульгенцию пытаются организовать, и люди считают, что ритуалы их спасают. Он разочаровался в том, что он видел в этой коррупции. И когда он вернулся обратно, он пишет 95 тезисов. И он не начинает церковь делить, он пытается создавать общение. И в Виттенберге он написал эти тезисы. Но эти тезисы очень быстро распространяются. Ситуация созрела для его влияния. И поэтому Лютер быстро становится врагом Папы Римского. И он против императора становится. И его судят, и он говорит: здесь я стою, и пусть и я по-другому не могу, и пусть Господь мне поможет. Многие помогают ему в Германии, и даже влиятельные люди. Он в замке спрятался, он переводит Новый Завет на немецкий язык, и большую часть, как Новый Завет, как и большую часть Старого Завета, на немецкий язык. Он уходит с монастыря, женится на Екатерине фон Бора, и тоже монашкой. В этот период многие монашки уходят из монастырей, и церковь, она делится на протестантскую и католическую церковь. И после этого возникают другие формы реформации в разных тоже частях. Еще был известный реформатор Жан Кальвин. Он становится основателем церкви пресбитерианской. Извините. Он сильный гуманист, адвокат, и он такой вот теолог вот церкви, простите, не могу произнести пресвитерианской, он в Женеве, и там он становится известным проповедником, и это становится одним из центров протестантизма. Он участвует в мероприятии, когда осудили Сервета. Он очень, Кальвин очень такой строгий. Лютер и Кальвин друг друга уважали, но и Кальвин немножко слишком далеко ушел и поддерживал Цвингля в причастии. Это не нравилось Лютеру, и они поссорились. Что значит поддерживал Цвингли? Кальвин считал, что хлеб и вино, а Мартин Лютер все-таки считал, что хлеб и вино, Иисус присутствует в этом, не просто как хлеб и вино, как символ. главная его книга – это «Институт». Если говорить про комментаторов библейских, то комментарии Кальвина очень хорошие. Но Кальвин в каком-то смысле... В каком-то смысле на другой стороне, со стороны методизма. Как результат Кальвина возникает кальвинизм. И там все пред... Все предопределено по учению Кальвина. Кальвин жил в 16 веке, а Джон Уэсли уже, посмотрите, в 18 веке. То есть получился кальвинизм и методизм. Есть там между кальвинизмом и методизмом похожие детали, а есть различия. А Джон Уэсли вы в этой школе больше услышите. Он был англиканский священник и миссионер. Миссионер он был в Америке, в штате Джорджия. Он служит вначале в англиканской церкви, потом он становится миссионером. Он себя ищет. Он не был очень успешным миссионером, но одновременно в это время он сомневался в спасении своем. Когда он ехал по морю, когда был шторм, и у него был страх смерти, и он встречает братьев Моравиев, они пиетисты, братья-пиетисты, реформаторы, и как они молятся и поют, когда они находятся в шторме, и их покой очень запомнил Уэсли. Потому что он является англиканским священником, и он волнуется за жизнь. А другие братья и сестры молятся спокойно, и когда он возвращается, он ходит на разные собрания. На одном из них его брат первый спасается, приходит к Богу, Чарльз. Он подчеркивает заново рождение. И потом скоро будет также так называемый опыт улицы, где читали братья Писание от римлян, и он слушает это, и он испытывает личное обращение. И в это время как раз пишет Уэсли, что я ощутил свое сердце, тепло в своем сердце. Очень много материала, а если это все есть в интернете. С того дня возникает между Уэсли и англиканской церкви противостояние, потому что Уэсли через личное обращение пытался членов церкви всех убедить, что нужно получить спасение. И он начал проповедовать таким образом, что это обидело английских граждан. В какое-то время его выкинули. И он начал проповедовать в огороде церкви, или, ну, потом на камне своего отца на кладбище, потом в полях, в природе проповедует. И вначале методисты начали собираться в другое время, не в то же время, как англикане. В какое-то время возникает церковь методистская. Изначально церковь начала меняться, реформироваться, но это не было возможности. И возникает методистская церковь. У него очень была большая семья, у его матери было 19 детей. Сюзанна Весли, мать, она была духовным учителем Джона Весли. В Оксфорде он обучался в университете. Для нас это большой пример, что духовный опыт, который живой, если с хорошим образованием его сложить, и влияние, оно очень большое, потому что он взял хорошие книги, сложные книги, и переписал их на более легкий язык, и смог поделить среди народа. И он обучал, образовывал очень многих людей. Его библиотека была большая. То, что он считал, что христианин читает книги и много книг, это большое дело. Считается, что в методистской церкви или активный рост был связан также с тем, что помогали бедным людям в больницах, в тюрьмах. И благодаря этому в Англии избежали вот эту вот такую сложную революцию, как во Франции. Весли подчеркивал, что важно своя воля, ну, как бы добровольное дело. Также спасение, да, через свою жизнь. Есть также 52 проповеди, стандартные, так называемые проповеди, есть частично и на русском языке.